Вашему вниманию предлагается встреча Московского клуба предпринимателей от 28 октября 2010 года. У нас в гостях известный предприниматель, 38-летний президент сети салонов красоты «Мане» Александр Павлович Глушков. Александр окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова, кандидат экономических наук, выпускник Стокгольмской школы экономики. Свой первый салон открыл в 1998. Сейчас он управляет сетью, состоящей из 30 салонов в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове. На встрече принимают участие члены МКП, а также наши гости, предприниматели и сотрудники московских компаний. Узнать подробнее о предстоящих встречах Московского клуба предпринимателей, о том, как посетить наши встречи и как получить аудиозаписи этих встреч, вы можете на нашем сайте www.mkp-club.ru.
Вы знаете, что я думаю, что вы знаете, я так думаю, может, и вы знаете, что салоны красоты открывали и до того, как Александр открыл первый свой салон, и открывает после того, как он открыл свой 30-й или какой сейчас узнаем салон. Но, друзья, не у всех удачный опыт. Конечно, мы могли бы пригласить неудачников, чтобы они поделились опытом, но есть уверенность. Просто я в этом не сомневаюсь, что люди не все даже знают, почему у них это не получилось. Только люди, которые что-то сделали успешно, они могут рассказать о своих неудачах, и мы поэтому приглашаем только таких людей. Ну, не вам говорить, но я все-таки так решил чуть-чуть начать. Итак, Александр, ну, я не вам о вас чуть-чуть коротко сказал. Если что, Александр спросит, значит, отвечать, не врать ничего.
Так, ребят, я не знаю, с микрофоном или без, но давайте... Как? Слышно?
Слышно.
Так, давайте пообщаемся. Мне сказали, что будет формат дружеской встречи. Видно, да.
А в конце можно
будет. Я понял. Так, по нашим, по предпринимательству. Добрый вечер всем. Зовут меня Александр Глушков, уже говорилось. Спасибо за то, что пригласили. Я очень люблю беседовать с предпринимателями. Не очень люблю приходить в аудиторию, в которых сидят политики, функционеры или там совершенно, прямо скажем, или даже просто бизнесмен, потому что, в общем, я считаю, что предприниматели — это творческие люди, на самом деле. Бывает, в той или иной степени они креативнее или нет, да, но, собственно говоря, я считаю, что это призвание, и мне нравится то, что предприниматель настоящий, он не любит зону комфорта, он любит зону риска, зону смерти, как еще, знаете, любят говорить. Поэтому хочу рассказать такую историю. У меня друг, он, когда мы встречаемся, он говорит: «Саш, да». Он говорит: ты знаешь, я сейчас живу в Монте-Карло, в Сент-Тропе там периодически бываю. И, собственно говоря, решил переехать. Я задаю ему вопрос. Послушай, а чем ты занимаешься с понедельника по пятницу? С пятницы по понедельник мы все знаем, что делать, и вообще очень хорошо знаем, я тут здесь присутствующие, да, в том числе. Вот, он говорит: ну я, у меня деловые обеды, презентация, ем устрицы. Так вот, я понимаю, что я так не могу жить вообще. То есть мне абсолютно не нравится, когда ты ничего не меняешь, ни на что не влияешь. И, собственно говоря, такая глупость комфорта в этой жизни, в общем, она чужда мне. Поэтому я, наверное, здесь и присутствую, и, в общем, мне приятно присутствовать с собратьями по данному, собственно говоря, я не знаю, призванию. Ну, что касается, наверное, два слова, как все получилось, как все состоялось, хотя это сложно в двух словах. Ну, то есть, давайте так, какая мотивация, собственно говоря, у человека, который зарабатывает первый миллион, и какая мотивация у человека, который уже, в принципе, достиг первой цели, просто желание иметь просто хорошо, красиво жить. Мы понимаем, что это две принципиально разные мотивации. Мы понимаем, когда спрашивают: а как вы открыли что-то в 22 года, да, или там в 20 лет, когда уже человеку 40, задают вопрос журналиста: а как же это все произошло? Я считаю, что вообще человека, особенно мужчина, до 30 лет вообще просто у него так свистит в голове вообще, и настолько вообще он не принадлежит себе, что чтобы признаться и сказать, что вы знаете, он сидел, проанализировал все, и да, решил все, значит, это, значит, все, салоны красоты, ниша. Там, значит, маркетинговое исследование. Нет, ребята, это все стечение обстоятельств. И люди попадают в бизнес благодаря стечению обстоятельств, мое глубокое убеждение. Но я хотел бы сказать то, что, значит, это все случайности, но случайности закономерны. Вот что я к чему планирую. То есть я считаю, что не бывает ничего просто так. И все эти случайности, это вот то количественное, что ли, скажем так, накопление мною чего-то, да, и вот когда уже смотришь назад и думаешь, так, а почему получилось, да? Вот, совершенно, как еще раз говорить, по-молодецки, не понимая, почему, куда, и вот, но сейчас оглядываешься немножко назад, да, и понимаешь, что первое, там, будучи студентом, занимался там Индией, продавал товары, индийские, сколотил такую, знаете, студенческую команду, которая, ну там, я не знаю, я там, когда была, знаете, высокая инфляция, и никто даже не подозревал, что можно работать по безналу, в 90-м году работать по безналу, при том, что не существовало банков как таковых, да, было крайне сложно, и я мог прийти там, я не знаю, там, в ГУ, вообще все были на рынках. А я приходил, например, в ГУМ, магазин «Весна», молодой парень, я приходил и говорил, я не уйду, пока вы вот меня не будете серьезно воспринимать. Я вот буду здесь лежать и не встану, да, вот не встану, пока не возьмете вот на реализацию вот это все. Ну, я сейчас, конечно, просто хочу сказать, как это все происходило, ну, то есть очень настойчиво, но, собственно говоря, потом я занимался, то есть я познакомился с миром ритейла, потому что я потом построил обувную компанию, достаточно большую, с большим оборотом, это был 95-96 год, так я познакомился с ритейлом, и так я познакомился с созданием собственных брендов. Потом я привез сюда марку Guess, этим занимался, потом я немножко занимался ресторанами. И я хочу сказать то, что, ребят, я много тратил, много зарабатывал, много тратил и периодически терял, в общем, да? Периодически терял, и я это говорю не с тем смыслом, что я горжусь там каким-то. В общем, желание найти себя, найти свое любимое дело, оно все время, я был всеяден, хотел всем заниматься, всюду успеть, карман не успевал за головой, вот что-то со мной происходило. Значит, и, собственно говоря, наступил тот момент, когда я сказал, Саша, стоп, надо как-то выбрать и прислушайся там, собственно говоря, к тому, что происходит. И так как я дружил с большим количеством художников, я очень люблю общаться с креативными людьми, я люблю общаться с предпринимателями, диджеями, художниками, вот именно с этими людьми мне приятно, значит, и как-то созидатели такие, да, я считаю, эти люди. И я подумал, я люблю красивых женщин с умными глазами. Я так себе так это все, да. Я люблю, когда, то есть, мне нравится, когда, я считаю, люди слушают красивое, смотрят на красивое. Мне кажется, что дольше они живут. И, в общем, это очень... Мане, как импрессионист, как человек, который прожил долгую, плодотворную и счастливую жизнь, при этом начиная, в принципе, неизвестным художником, совершенно никому не нужным, не идя на поводу вот у этого всего того, что происходило там, я не знаю, там в салоне официально, там в Церетелевском салоне, да, там были, я даже не знаю, как называли главного художника в тот момент, но, в общем, это какой-то некий протест, некая молодость, некая независимость, и, собственно говоря, и коммерческий успех в том числе пришел к нему. И мне хотелось, знаете, чуть-чуть, мне нравилась эта биография, мне нравились его работы, я хотел как-то немножко присоединиться к этой семье, так скажем, успешных независимых людей. И, кстати, потом был, через 10 лет я познакомился с семьей Мане, кстати. Вот это было очень интересно, то что это я через какое-то время, собственно говоря, человек, который чуть-чуть в какой-то степени повлиял, что его потомки были за, ну, скажем так, восприняли то дело, чем я занимаюсь, очень большой поддержкой, они поддерживают молодых художников во всем мире. Вот, но это для меня было очень, как бы, теперь набираешь в Яндексе, значит, Мане, первая строчка — это салон красоты, а потом клуб идет, я думаю, интересная жизнь, да. Вот, и, собственно говоря, открыл первый салон. Открыл первый салон через месяц после кризиса. Всем не до красоты. Я считаю, что вообще просто вот, я делал какие-то поступки, можно их назвать сумасшедшими, да, там, поступками, но по большому счету они немножко характеризуют не сумасшествие, а вот Уэйн Грецкий, хоккеист, мне нравится его фраза, то что я бегу не там, где туда, где будет шайба, а не там, где она сейчас. Да? Вот это как бы вот это отличает предпринимателя, вот это чутье, а куда же катится, собственно говоря, вся ситуация. И многие не понимают, что это броуновское движение такое того, где ты сейчас, куда идет, катится государство, регион, поведение людей меняется, тренды какие-то, макро, приходят иностранные игроки, меняется экономика там, в лучшую сторону, в худшую сторону. И вот нормальный предприниматель понимает, где он находится, по каким законам будет, ну, надо играть, чтобы, собственно говоря, словить эту шайбу там, понимаете? И вот если ты не понимаешь, где она будет, ну, это большая проблема. И я понимал, что да, на тот момент существует там нефть и газ, я легко мог там преуспеть, наверное, я так думаю, то есть в плане каких-то, ну, имеется в виду, откатных, значит, госпредприятий, там, нравится соседу, знаете, я, наверное, у меня получилось бы там как-то с соседом шашлык там пожарить у него, значит, сказать, а теперь давай договоримся о чем, но это вообще, ну, в общем, абсолютно не близко, и я считаю, что это глупо, очень глупо, и вообще, дай бог, чтобы у нас это побыстрее движение вообще умерло, и мы вспоминали об этом как переходная экономика и дикий такой капитализм, да, вот. Собственно говоря, сумасшедшие идеи какие? Ну, через месяц открыл, то есть через месяц после кризиса, всем не до красоты. Через полгода пришел в салон первый и обнаружил, что мне вообще настолько некомфортно, настолько мне нехорошо в плане того, что та культура, те ценности, которые ребята просто там, скажем так, очень много вирусов в среде, да, пришли ребята, и я сказал, ребята, я закрываю салон. Так, не, я сказал, я просто уволил всех, сказал, что я не могу в такой атмосфере работать. Ну, какой-то, знаете, мелочность, какие-то там мини-подставы, мини-какие-то вот. То есть идей нет, понимаете? Нет идей честности, любви к красивому. Какое-то все мелко, понимаете? И я вот закрыл салон и прям выдохнул. И понял, что как же мне хорошо. И понял, что я не могу себе, что ли, ну, изменять себе. И, знаете, это как бы для меня было очень важным сигналом, что я буду набирать только близких мне людей по духу. И ни в коем случае никак иначе. Я не готов брать профессионалов. Сейчас многие из них, кстати, возглавляют какие-то школы, вспоминают этот момент с большим там, вообще, с большой любовью относятся к этому моменту в своей жизни, да, потому что очень много таких ностальгирующих по моей компании людей, которые в какой-то момент не справились, что ли, ну, не смогли там расти, успевать и так далее. Потом, в какой-то момент, я рос, открывал там по одному салону в год, просто на те деньги, которые удавалось зарабатывать, такая эволюция. Ничего не форсируя, не беря кредиты никакие, да и, собственно говоря, тогда кредиты не особо давались. Вот. И потом прочитал в газете, ну, я пригласил компанию ICG London, которая делала на тот момент очень много проектов, такие как 36,6, такие как Азбука Вкуса, Росбанк, там, Русский Стандарт.
И я просто читал в «Ведомостях» и смотрю, что это SCG London сделала что-то там для кого-то. Так как я, собственно говоря, считаю, что смелость очень всегда важна, я набрал, значит, собственно говоря, не будучи, кстати, особо fluently speaking, так, значит, алло, там, значит, ACG, здравствуйте, я вот предприниматель из России, значит, хочу с вами сотрудничать. Вот, они приехали, откликнулись, кстати, сегодня я встречался с Джоном, с которым мы там год сотрудничали, он сейчас продолжает «Азбуки вкуса» там открывать новые, там работает уже там в Армении, в Грузии, там и там работает с... То есть это такой мастер в ритейле. Я понял одно, что я хочу, в принципе, не, ну, приглашать экспертов в ритейле. Я хочу пользоваться очень серьезными знаниями, да. А потом я пригласил маркетолога к себе, который создавал там Nokia, то есть вместе, и тоже я считаю, что он очень обогатил компанию, и мы занимались уже, то есть ритейл, если мы до этого говорили про лого, как клиент себя чувствует внутри, как он ходит, как он передвигается, как сделать так, чтобы ему это все понравилось, цвета, каким должен быть путь и восприятие бренда, то коммуникация — это про то, что мы говорим и о чем. То есть какие мы, да, то есть это эмоциональная такая составляющая, для чего мы вообще этим занимаемся. И тогда мы стали задумываться про то, что, а собственно говоря, мы за то, чтобы женщины были успешными, да, и мы не просто стрижем, то есть какая-то стала рождаться идея, которая действительно глубинная, которая в каждом из вас сидит, ее просто нужно, задавая вопросы, консультанты помогают задавать тебе вопросы, и, ну, и получать ответы. Просто не с кем беседовать, понимаете? И нужен такой высокого полета человек, который вытащит это из тебя, да? Вернее, ты сам придешь к этой идее к концу беседы, по большому-то счету. Но если внутри пусто, если внутри такое нечестное отношение, или, как я это говорю, например, никогда не создашь, если ты живешь на Рублевке, да, там, не создашь бренд для пенсионера в Омске, да, то есть, ну, я считаю, что в этом есть какое-то лукавство, надо жить тем, что ты делаешь, да, и, я не знаю, мне нравится то, что Walmart катался на старом Кадиллаке, да, там, и летал эконом-классом. Мне нравится то, что Индрад Кампра ходит и в 70 лет будучи миллиардером, там, 80 сейчас ему, наверное, и в мусорных бачках достает и говорит, зачем вы это выбросили, это можно было еще использовать, да, то есть это все понятно, то есть люди, которые там себя находят, есть люди, которые к красоте как-то, там, к финансовой части. И, ну, неважно, те, может быть, кто-то больше итальянец, больше немец, больше что-то там, я не знаю, больше русский. И, значит, вот эти качества надо максимально использовать, драматизировать и не изменять себе. Вот. И, ну, вот получилось так, что помогаем женщинам быть успешными, сохраняя женственность. Ну, это настолько мне, настолько честно и... Ну, там, у меня растет дочь, да, у меня, значит, работает 500 сотрудниц в компании, приходит 25 тысяч женщин каждый месяц. Я реально хочу, чтобы мы сохраняли женственность, да, да, будучи и в 45 лет женщина, и там, и не воспринималось то, что вот жизнь там до 30, и потом все очень, все пропало. То есть, да, поэтому как-то мы это... Потом я пригласил... Потом я понял, что надо как-то работать в области финансов и более продвинуто. Я закончил Стокгольмскую школу экономики. Стокгольмская школа экономики мне очень много дала. Я их выбрал просто потому, что я читал много книг Стокгольмской школы экономики и понимал, что они мне близки, пока они не продали, конечно, свое издательство другим товарищам. Вот, ну да, одним, да, все знают каким. Вот, значит, и... А до этого был такой, знаете, там очень хорошо брендинг у них поставлен, я считаю. И вообще они, как бы, вообще многие компании, такие как IKEA, H&M, там, я не знаю, в конце концов, ABBA, и они просто знают, что такое вообще нематериальные активы, что ли. То есть они вообще продвинутые маркетологи, я считаю, шведы, да. И я решил именно поэтому там поучиться. И у меня появился Private Equity фонд, который проинвестировал в мою компанию Это было тоже круто. Это вышли там заголовки газет, красивый прецедент, ведомости, красивый прецедент. Там Мане привлек стратегического партнера, 8 миллионов заплатила компания за там пакет больше 25. Ну, то есть это действительно для индустрии, в которой существуют парикмахеры, знаете, такое, и причем у всех лицо такое, парикмахеры, да, то есть как бы, вот это было круто, потому что не нефть, такой, да, про маникюр, да, да, про это, ребята, да, вот я хочу вам про это рассказать, то есть и как-то такая серьезная история. И совет директоров совершенно, так, я еще упустил там моменты, там, в 2005 году я открыл академию, в которой, собственно говоря, академию парикмахерского искусства, это тоже было круто. Я стал выпускать собственную косметику, это тоже было круто. Приезжал там Procter & Gamble, вице-президент, там тряс вот этим тюбиком красителей и говорил своим там подчиненным, это как вот создано здесь там, вообще, как это возможно, да, то есть... Я просто про то, что все время эти идеи, они, может быть, не соответствовали размеру на тот момент. Они были немножко с упреждением вперед. И они были, понимая, то есть, куда мы движемся. И, собственно говоря, теперь я живу идеей создания демократичных салонов, такие лоу-кост, можно сказать. Называются они мило. Ну, то есть сейчас Мане, этот такой... интересный, узнаваемый бренд, в котором там, мы обслуживаем неделю высокой моды, Мисс России, все значимые ивенты, есть креативная команда, которая там повышает свое мастерство там, в Лондоне, в Париже, и как бы там есть оборот там, там я не знаю, там, в 20 миллионов долларов, и, в общем, я доволен, но я считаю, приходит время, совершенно время идти на другие рынки. И поэтому я сейчас одержим идеей создать в основном по системе франчайзинга демократичные салоны со стрижкой 500-600 рублей. Это в основном франчайзинг. И я собираюсь открыть 150-200 салонов в ближайшие 3 года, именно найти партнеров. И вот тут это не собственные салоны, а именно партнерская история. И, собственно говоря, такие примеры, я объехал весь мир, я изучил весь мир, как все это работает, и сейчас уже открыл 4 салона, и такая интересная история, в демократичном сегменте, вот в этой пирамиде потребления гораздо интереснее работать, потому что у нас же наша пирамида в Декантер такой превратилась, да, там как бы наверху вообще все грустно, и поэтому как бы там... большая ниша, большие перспективы роста. Если там премиум будет расти, там, я не знаю, 5-7% в год, мое мнение, то там можно расти в разы. Все страны подтверждают следующее, что в каждой из стран, Франция, Англия, Испания, было то десятилетие, было то, как раз таки, вот, которое наступает у нас после кризиса, потому что до этого мы были избалованы там, легкими деньгами, экономика была немножко совершенно... То есть иные мотиваторы, другие предприниматели. Предприниматели шли, где легче можно заработать денег, да, ну и, собственно говоря, их не интересовали более другие там бизнесы, там, не знаю, коррупция, сложности. Вот, сейчас наступает золотое время для предпринимателя, когда реально можно, и франчайзинг будет выстреливать сейчас в ближайшие 5-6 лет, сложатся и сформируются лидеры в каждом из сегментов, там первые 3 игрока, которые будут потом диктовать вообще условия. И сейчас очень благоприятная история, главное не ошибиться в партнере. И как бы до этого франчайзинг был вообще немножко, я считаю, каким-то извращенным и напоминал договора поставки товара, а не, в общем, помощь предпринимателю, да? Вот, собственно говоря, я не знаю, сейчас, наверное, вы будете... Вот, наверное, вкратце, что я хотел сказать, что этим я сейчас живу, таким образом я к этому пришел. Значит, я не знаю, могу... Давайте я, наверное, поотвечаю на вопросы ваши, да? Я не знаю, есть еще у меня такая штучка, я не знаю, люблю... гениальные фразы, высказывания всякие выписывать, да? И могу почитать вам, если любите, нет?
Такие.
Своих. Не-не-не, своих. Я же должен обкатать. Эта модель сейчас вот просто начинает работать. Там хорошая история, там можно, знаете, как бы цель такая, 50 тысяч, то есть цель у меня такая, 50 тысяч долларов на открытие, это преимущественно торговые центры, безусловно. И смысл такой, что я готов, я хочу найти партнеров, у которых есть даже просто 10 тысяч долларов. То есть смысл такой, 10 тысяч, я привлекаю инструменты, сам даже готов инвестироваться, да. То есть если, значит, привлекаю Веллу, Лореаль, привлекаю финансовые институты, просто мне нужен толковый человек, инициативный, динамичный, с, ну, естественно, с желанием заработать и заниматься красотой. Да? То есть, если таковое есть, то, значит, дальше начинается, естественно, всякие, имеются в виду, системы тренингов, естественно, мануалы всякие. И очень много, то есть, условно, я потратил 12 лет жизни на то, чтобы узнать этот бизнес, это хорошо, и уметь стричь в том числе, потому что экспертное мнение очень важно. И если вы не можете делать экспертизу вашего бизнеса, то это не работает. Поэтому я просто экономлю время, и я даю то, что, до чего человек дойдет, может быть. То есть вероятность того, что он сделает там эти системы, эти, грубо говоря, системы обучения и эти маркетинговые, да, там прежде всего. Ну, то есть там происходит экономия на масштабе в том числе. То есть я могу устроить ночь с Эль, да, а человек в там 500-тысячном городе или в Балашихе не может это себе позволить. Я могу сделать, я выпустить журнал, я могу пригласить звезду и за 10 тысяч долларов сделать имидж просто тупо. Он не может. Я могу сделать концепцию за 200 тысяч долларов, он не может это сделать. То есть, безусловно, у него есть пороговые различные. То есть у меня есть арт-директор, который стоит там 5 тысяч долларов в месяц, он не может к этим знаниям прикоснуться, да? И куча различных там моментов, почему я буду интересен вот именно людям, которые, это может быть либо предприниматель, либо это будет стилист, которому, который хочет стать предпринимателем. Вот такая история.
А вот вы говорили про экспертизу.
Да.
На что вы смотрите?
Смотрите, мы же на много чего смотрим. Мы же должны как бы держать много. Ну, то есть, если про ритейл, то я учусь каждый день ритейлу. То есть каждый день мы обучаемся, какой салон эффективнее. То есть локейшн. То есть мы должны быть профессионалами. Если я ритейл, то мы должны быть профессионалами в ритейле. Это значит, что мы знаем, что, грубо говоря, близость к ресторанам или отношение там, по отношению к солнцу, или там, грубо говоря, как должны выглядеть витрины. То есть в ритейле такое количество нюансов, почему нельзя здесь открываться, это не будет работать, это много-много-много маленьких пунктов и много-много компромиссов. Да? Но ты в результате должен понимать, так, два торговых центра, здесь ты на первом этаже, здесь ты на третьем этаже, да? И ты понимаешь, что там, исходя из специфики бизнеса, тебе здесь нельзя быть, а здесь можно быть. Ну, то есть существует соблазн всегда взять, например, грубо говоря, там, я не знаю, в Европейском площадь, да? Ну, то есть все знают, что все центры, которые работают, там, их там 10, например, в Москве. Но мало кто понимает, что если, ну, то есть, а ваша модель, да, по большому счету, вашу модель бизнеса создаете вы. И если даже существуют сети салонов на Западе, но никогда просто нельзя взять уже придуманную модель и перенести на наши условия. Вот просто, знаете, как бы, почему экспатам, у экспатов это не получается? Почему они не могут сами приходить? Как правило, все входы Starbucks'ами занимаются не они, да, там. Зара заходила через людей, да? То есть, как правило, есть люди, знающие местную специфику. И никто не может, как бы, то есть мы знаем наших женщин, они нас обучают каждый день. Мы знаем наше местоположение, торговые коридоры, и они нас обучают каждый день. Мы знаем своих сотрудников, и каждый понедельник я принимаю на работу там, и делаю там от 10 до 15 собеседований после фильтра уже там из 30 человек. И каждую неделю смотрю людей, и они обучают меня, как принимать еще эффективнее. Что говорят, это инструкции, тесты, там, я не знаю, я могу, например, брать поэтов, понимаете? Ну, то есть условно, да, то есть, как бы, грубо говоря, там, мне нравится специфика, когда, кстати, могу, Кравцов мне нравится, кстати, как набирает на работу экспедиция, да, то есть, знаете, да, нет? Слышали, да? Выбирает дождливый день, самый, вот, там, я не знаю, как у него там, сажает всех, говорит, в 7 утра всем приехать, просто день открытых дверей. В 7 утра все должны приехать, да. И, значит, собственно говоря, увозит их всех за город на автобусе. И там у костра начинается у каждого 3 минуты счастья, да, там 3 минуты славы. И он отбирает таким образом эффективно, ну, по крайней мере, я не знаю, там, насколько, но смысл, что мне нравится, то есть то, что ты сразу же отсеиваешь те, кто не приедет в 7 утра, потому что зачем им заниматься, да? Вот такие, вы же часто встречали на собеседовании. Знаете, вообще-то я спешу, и вы извините, но как бы вы не могли бы ускориться. Или не дождался собеседования, еще такая история. Значит, он уже ушел. Ну, то есть, вот такая вот история. Поэтому вот это и есть постоянное обучение. Мы на это все смотрим. Я уж не говорю про слова маркетинг, финансы и чат, да? И каждый нормальный руководитель, и он постоянно каждую неделю круче в этих трех китах, да? Если нет, то ты не выиграешь.
Какая сейчас ситуация с рынком? Как она менялась со временем? Как она возникла, как она менялась с рынком?
Очень интересный вопрос, очень хороший вопрос.
У меня дополнительно к этому.
Да.
А почему только женщины? Почему мужчины? Мужчины?
С мужчинами проблемы. Я их не, да. Нет, реально, они, во-первых, хуже женщины, это правда. Вот.
Меньше платят, что ли?
Нет, понятное дело, что, во-первых, ну, это целая история. Во-первых, они отстают в своем желании быть красивым от женщины, это вообще на порядке, да? Во-вторых, они там не получают удовольствия в салонах. Они говорят мне быстро и как в прошлый раз, да? Они говорят 20 минут, а потом говорят, когда же эта мука закончится. Вот, то есть все с ними ясно.
Классно, конвейер, бодро.
Ну вот, то есть там у меня, вот в Мане у меня 93% женщин. 93%. Так я хотел, и так получилось. Здесь у меня 50. Вот в демократичных салонах у меня уже люди, то есть у меня другая аудитория, там действительно, потому что тут тайминги, 40 минут стрижка, потому что тут ритуал, тут круто, тут нужна консультация, очень много проверочных моментов. Здесь легко, быстро, я сейчас не буду в технику вдаваться, но именно тайминг и нравится мужчинам, в общем, вот в этой сети, потому что тут 20 минут стрижка. Проблема в том, что единственное, как бы, обучение персонала очень важно, потому что вот именно с точки зрения скорости это очень такие сложные тренинги. Про вопрос этот интересный. Вы понимаете, я не знал, там, 12 лет назад, я не знал, там, Ксению Собчак, да, там, у меня родители не, собственно говоря, у меня папа летчик, 35 лет летал там, и, собственно говоря, я сам вообще родился в Тбилиси, да, переехал там в 15 лет в Москву, поступил в Плешку, да, и, собственно говоря, закончил уже Плешку в 19, наверное, вот единственное, я бежал рано. Есть такая история, я вообще большой фанат чисел в плане количества операций в единицу времени, то есть я вообще в это верю глубоко, очень на уровне, знаете как, на уровне я занимался современным пятиборьем, и это такая бег, плавание, стрельба, конный спорт и фехтование, да? И такой очень разноплановый вид спорта у меня был. И там, знаете как, когда там нужно, в общем, впахивать, и, значит, конкуренция. В общем такая конкуренция, я думаю, и среди ваших каких-то предприятий тоже есть конкуренция, безусловно. И очень важно, быстрый или мертвый, да, как говорят. То есть, если ты не успеваешь, как это, мне нравится вот эта вот притча, да, я ее периодически рассказываю, то есть завтра проснется лев, и он знает, что ему предстоит побегать. И он обязательно побегать и догнать антилопу и съесть ее, да. Значит, завтра проснется антилопа, и она знает, что надо тоже побегать, чтобы убежать от льва и не быть съеденной, да? Вот, наверное, получить удовольствие еще, конечно, но, в общем, бегать важно очень. И мораль всей притчи такова, что неважно, кто вы, лев или антилопа, главное не оказаться последней антилопой. Ну, то есть, вот и все. Поэтому, по большому счету, мы выбираем темп амбиции победить в регионе, победить на этой улице, в этом округе, или в стране, или в Европе, или в мире. То есть это уровень того стресса, который вы хотите, того вызова, который вы хотите себе сказать, и потом от этого получить мега удовольствие. Ну, то есть вот, поэтому, а что касается, возвращаясь, вот 12 лет назад, бьюти-рынок, имиджевая составляющая очень важна. Это сейчас я знаю огромное количество звезд, я знаю там, значит, просто модных людей, там, я просто лично знаю здесь, в Москве, большое количество людей. Но я карабкался, создавая бренд, вот, собственно говоря, Жак де Санж там присутствовал здесь, да, там, например, на тот момент. Это 30-летний бренд. Вернее, вру, в 54-м году был создан он, да, то есть это уже там 50-летний бренд с историей, в котором есть вот это вот сформированное вот это вот количество тех стандартов, моментов, и здесь это... А другой вопрос, что здесь совершенно неправильное позиционирование этого всего, потому что там это стоит в два раза дешевле, здесь это смещено, абсолютно несправедливые цены, я бы вот так сказал. Потому что, ну, скажем так, я понимал, что все ждут премиальной сети со справедливой ценой, какая есть в Европе, во всем цивилизованном развитом мире, там, не знаю, там 35 евро стрижка, да, условно. Я понимал, что люди, то есть вот та премиальность, да, которая была раздута, она временная, она просто вот произойдет раз, два, три, и она сдуется. Так и произошло, когда я открыл салон сейчас, 2 месяца назад, флагманский, на Большой Грузинской, рядом с Рагу. Это интересно, вот я сегодня как раз стоял с владельцем, значит, с владельцем этого ресторана. Это Мане, да. Удивительная история, что позавчера там обедал, цены. Ланч 350 рублей, значит, блюда горячие, дороже 500 рублей нет. Позавчера там обедал Абрамович. Я хочу вам сказать, что вот оно и пришло. То есть, грубо говоря, там все селебы лопают вообще просто за две щеки, говорят, как же круто, как же вообще здорово. Да, что-что? Там концепция хорошая. Все сделано с точностью до наоборот. Понимаете? Все правильно. Все по-человечески, как и должно быть. Вкусно, шеф у плиты, там все как надо, да, там, и я про то, что умные концепции, не с перегретой ценой, пафосом и, значит, тартаром за 1000 рублей. Понимаете? То есть другой подход. Я понимал, что это вот мы и наблюдаем это, как постепенно как-то вот это сдувается, эта перегретость. И мы вот трансформируемся, да, мы ищем эту реальную цену, и талантливые предприниматели ее предлагают. Так вот, я карабкался в своем позиционировании, но я знал, куда я карабкаюсь. И поэтому моя задача была, собственно говоря, я был во время кризиса в Лас-Вегасе. И была статистика такая очень интересная, что за год рецессии в Штатах 80% салонов находятся в минусе, 15% в нуле и только 5% прибыльны. Так вот, за год рецессии 5% прибавили на 20%. И моя задача была быть лучшим салоном, вот в данном, каждый салон должен быть лучшим салоном вот в своем округе, в своем районе и побежать. То есть я занимался качеством. Качеством, из-за этого я постоянно, там, я не знаю, вот ножницы, градуированная стрижка, там миллион различных библий для стилиста и так далее. Вот это все очень-очень интересовало. И последние 3 года мы именно этим и занимались, что мы повышали уровень. Да? Это непросто. В нашем бизнесе сразу хочу сказать, что ритейл – это очень сложно. Больше 5-7 салонов управлять вообще, чего бы то ни было, это крайне сложно. Вообще, я уважаю людей, которые занимаются ритейлом, и все-таки, как правило, так до 5 и остановка. Такая остановка и все. Хорошо, эффективно, достаточно. Потому что дальше это такой вопрос, а готов ли ты немножко быстрее бежать, да, на других повышенных скоростях и переключить скорость. И там, например, многие сказали не очень. Мусин говорит, 5 салонов, хорошо, 5 детей. Аида говорит, значит, в Америку рожать надо. Ну, то есть, такие понятные достаточно вещи, что, окей, хорошо, уважаю, сознательный выбор, а вот туда уже рвануть, когда, в принципе, успевать, что происходит на Семеновской, на Профсоюзной и так далее, и контролировать, то есть вдохновлять, контролировать, да, вот этот постоянный процесс, системный. Мы же как? Мы же не, как сказать, ну, не шоу, да, то есть, чтобы, так сказать, это, ну, то есть мы не знаем всех клиентов, мы не знаем всех сотрудников даже порой, и мы должны вдохновлять, контролировать, и вот этот вот постоянный процесс, все должны петь как бы в унисон. Вот, поэтому, значит, собственно говоря, я не знаю, ответил или нет на вопрос.
Вот еще вопрос. Вы говорите про качество, а в вашем бизнесе качество – это качество стрижки или качество общения с клиентом?
Я считаю, что, наверное, локейшн, наверное, в ритейле, все равно в любом, даже в салонном, это 40-50% успеха. Это, то есть без локейшна вообще никуда, обсуждать нечего. Вы постоянно будете, как вам сказать, возьмете плохой локейшн, и придется вам потом, наверное, 25% это бренд, и 20% это в качестве, и 25% это... Собственно говоря, качество, но я сейчас говорю при условии, что у вас есть качество, понимаете? То есть, если мы сейчас уже просто начнем обсуждать, что такое 100% удовлетворенности клиента, то там качество будет 70%. То есть, это я про бизнес сказал, да, бизнес-модель. Если мы будем говорить про качество вообще, то есть, удовлетворенность мою на кассе, то, безусловно, качество оказания будет 60-70%. И только сервисная составляющая, как меня встретили в конце, то есть она будет там 20-30%. То есть сервис все равно. То есть, условно, в ресторане, например, смещается для меня, для клиента, с интерьера, со всего, что происходит, ну, со всех затрат, инвестиций. Инвестиция приходит к тому, что меня окружает в расстоянии на 1 метр. Ну, то есть, грубо говоря, вот если раньше было так, хорошим интерьером ты мог немножко что-то сказать клиенту, да, и в принципе такой у тебя окей еда, такая окей, значит, там сервис, интерьер крутой, ты побеждаешь. Теперь мы приближаемся к тому, что я интерьеру и плинтусу готов прощать. Кто ко мне подошел, как ко мне сказал и что я ем, особенно что я ем, вот, значит, не готов прощать. Вот поэтому такой смена фокуса такая постепенная, что все, уже золотые унитазы меня мало интересуют, а вот сюда. Да.
Как вы чувствуете на шайбу анализируете, вы обращаетесь
к вашему вообще в качестве?
Ребят, ну, во-первых, надо изучать мировые аналоги. Те, кто пытается в России изобрести что-либо, вообще не зная, что происходит в мире, это пустая трата времени. То есть я считаю, это неправильно. Потому что без широкого кругозора вообще, ну, вообще глупо. Да? То есть надо объехать весь мир и изучить мировых лидеров. Без этого не начинайте создавать там, не знаю, социальные сети или что-либо и так далее. Потому что в конце выяснится, что вы лестницу поставили не к той стене просто, понимаете, и карабкались там, в общем, мимо. Поэтому мировые какие-то, как я называю, интересные люди, интересные события, интересные места. Вот, наверное, что дает тебе идеи и что дает понимание. Просто ты не выпадаешь из потока. Ты либо в потоке, вот, либо на обочине. Поэтому ты просто умеешь самомотивировать себя и постоянно поглощать большие объемы информации. И это позволяет быть тебе, собственно говоря, постоянно актуальным.
Осознание призвания, оно тоже в той же области?
Что-что?
Ну вот вы говорили, что нужен человек, который поможет вытащить из тебя
да.
то, к чему, в принципе, ты изначально ничего подождал. Ну вот у вас будет другая еще сфера? Или как
будет? Да я еще вообще, конечно, будет. Я думаю, что я буду выводить свою продукцию под своими брендами, шампуни, я буду это делать обязательно. Я думаю, что я буду заниматься и медийным бизнесом в том числе. Мне это близко, мне это нравится. Тоже там очень большое количество. Мне нравится вообще бизнес, в котором есть высокая планка нематериальных как бы, активов, да, и ее можно прибавить твоим участием, да, твоим менеджментом, твоим каким-то видением, опытом и так далее. И мне нравится регулярность. То есть волосы растут на 1 сантиметр в месяц. Вообще просто чудо, понимаете? Чудо, раз, и вы зашли. И в зеркало человек смотрит уже, все, пора. Вот. И вот я считаю, что если у вас есть чудо, то есть самое главное не заниматься лже-чудом. Вот это вот, знаете, типа, ой, я придумал, я бываю там молодой предприниматель, конкурс там на Селигере, я придумал, такой парень, значит, я придумал в Ростове, у меня, знаете что, он будет заходить ко мне в фотостудию, но он, оказывается, не будет ничего, все, что связано с фотографией делать, да, а там у него дискотека, короче говоря, там, знаете, начинается, тут котята, такой, знаете, вообще бред просто сумасшедшего. И думаешь, то есть такая, то есть он думает, что дискотека с, значит, фотостудией, что-то, еще компьютер, еще можно вот это, вот это, вот это, вот это. Ключевой компетенции нет вообще. Получается так, что вот у меня ключевая компетенция – это парикмахерский зал. Вот если ты не понимаешь твой якорь, это большая проблема. То есть если ты, то есть ты должен сказать себе слово «нет». Потому что самая большая ошибка типичная – это предприниматель говорит так. «О, салон красоты, круто». Значит, ты заходишь в регионе где-нибудь, особенно, и там, значит, ты видишь два кресла, потому что больше как бы не будет. Да? Два кресла, кабинет, 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 лабиринт, 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 такой, значит, и такой, значит, все и ничего. То есть он для меня не эксперт ни в чем вообще. То есть это как боулинг-центр на две дорожки и еще такого Шанхая, знаете, вот миллион. Ни о чем. Потому что человек должен прийти и увидеть предложение. Он должен понять, в чем же тут эксперты-то, ребята, сидят? Это и есть франчайзинговые тут вот мысли. Потому что раньше, кстати, есть такой вот Томас Гетт, с кем я работал как раз таким маркетологом. Он рассказывал историю такую, что в музеях раньше не было продаж вообще. Потому что сувениры и открыточки, вот Мане в том числе, продавались там в музее Арсе, в конце на прилавке, там, знаете, что-то висит так, какие-то. И продаж ноль. Никому не надо. И тут в музеях открываются магазины, 100-метровые, репродукции по 100 евро, да, вот такие маленькие. И смотрите, что продажи выросли в сотни раз, потому что, предложение серьезное, то есть они, ну, все, я верю. Ну, стиль тот, потому что смысл, вот это было очень сложно, потому что стиль – это такая штука, когда ты хочешь, чтобы вечером сказали, о, эта укладка сделана в Мане. Это крайне сложно. Это крайне, потому что красота такая субъективная материя, да, то есть это не тюбик, который мы видим и как бы готовы воспринимать как то, что, о, это отличительная другая одушка и так далее. И, то есть я считаю, что это… Но, безусловно, ценности совершенно другие ценности. Локейшн совершенно другой. Я стал выходить на первые линии, я сделал там в свое время витрины, выходить на первую линию, мужской и женский зал вместе, мастера-универсалы. За этим стояло много мини-деталей, почему мы вот как бы круче, да? Просто это так ощущается, все одно и то же. Это, там. А это за этим огромная-огромная работа мини-каких-то проектов.
А как вы сказали?
Ну вот мы были в Лондоне сейчас, на прошлой неделе. Нет, ну как постоянно у нас, вы имеете в виду, как вдохновлен, ну это огромная работа. Это просто огромная работа, поездки, постоянно. Вы знаете, я понял, что без личностного роста практически невозможно быть креативным. То есть нужно, чтобы была личность. И я, знаете, взял людей, профессора МХАТа, привел и говорю, учи. Учи просто быть актерами. Вот. И вот я постоянно привозил место, то есть я их не учил, то есть парикмахерское искусство не может превратить из человека из Улан-Удэ, приехавшего ко мне с чемоданом, сказал, я к вам в Мане вчера приехал, вот сегодня с вокзала. И что? Вот мы видим его, да? Мы понимаем, что он стриг за 300 рублей, мы понимаем, что, значит, тут внешний вид, что он там видит. Потому что в парикмахеры шли одни двоечники, в 90-е годы провалы, то есть, значит, провалы в образовании имеется в виду, быть стилистом. И получается, он приехал и говорит, хочу в Мане, это хорошая история. Но ты ему должен дать вот этого капризного клиента и взыскательного, который не готов, да, значит, к каким-то экспериментам. И получается, ты должен, фактически, это знаете, там, передача «Модный приговор», или я не знаю, как это назвать, ты прям говоришь, так, прыщи в косметологии быстро, здесь вот, значит, быстренько укладочку, все, Вася, заходи, так, значит, так, обучение, сюда обучение, так, актеры, так, говорить, двигаться, пластика, как ты ходишь, как ты ходишь, ты как ходишь, я тебе говорил, что за стрижка с протестом? Какой протест и агрессия? Срочно протест закрыть, женственность открыть. О, все. Значит, приблизительно такой какой-то, знаете, фабрика какая-то звезд. И непросто. Непросто, но хорошо, что у нас на фильтре стоят многие как бы моменты, которые, ну то есть не делаем это с людьми, которые, по крайней мере, не будут преданы компании и долго с нами работать. Поэтому это непросто. Вдохновляем вот всем вышеперечисленным. Потом начинаются поездки, потом начинается тренд вижены внутренний, потом тренд вижены веллы, потом начинается в Fashion Week 50 дизайнеров, 500 моделей. И все в этом вертепе, вот человек, потом начинаются журналы, которые я сейчас вам дам. Потом журналы печатаются, да, то есть. Работа с глянцем, телевидением, работа с известными людьми. То есть это вообще большая-большая работа, которую, к сожалению, не может позволить себе салончик «Русалочка» или «Мария Ивановна». Ну вот, в общем.
Вы могли бы рассказать подробнее с того момента, как вы проработали полгода, открыли, выгнали всех, закрыли и дальше? Как вообще получилось в итоге
Ну, я еще раз говорю, я посидел там, подумал там, я не знаю, там, погоревал, но смысл, что я тут же включился в бой и понимал, что, то есть, если говорить про то, что я делал, да всем понятно, что нужно делать, чтобы выжить в кризис. Нужен энтузиазм, понимаете? Горящие глаза и все. То есть, я как действовал? Я, например, ну, представьте, салон, да? Я говорю, администратор, выходишь к американскому посольству, 10 должна привезти из очереди. Да. Ну вот, например, да? Так говорит, рядом с посольством, да. И говорю, привезти оттуда 10 человек, я не хочу знать, хотят они встречаться, не хотят. Они в очереди. Они в очереди ждут визу. Да. Вообще, это было проверкой для меня, как администратор может коммуницировать. Да? Потом, например, так, акция. Я говорю, ребята, срочно акция. Вот этот энтузиазм нужен очень, потому что если этого нет, потому что они ходят на вас. Вы и есть, потому что у вас нет ни бренда, ни клиентов, ничего у вас нет. У них нет смысла вообще. То есть они должны верить вам, если вы это не подтверждаете, то они не верят и они не замотивированы. Я говорю, ребята, летняя парикмахерская. Откручиваем рабочие места, ставим на улице их. На улице, Новинский бульвар, на секундочку, да? Все на улицу, моделей нагоняем туда и делаем, чешем их. Значит, так, купил там в Рамсторе что-то, шатер какой-то, знаете, там за 3 рубля. Значит, все, написал летние знойные стрижки. Все, вообще, просто. Ну и что? И выручка была как в декабре. И вот эти постоянные, вот эти вот пушить, да, когда безнадега, когда все уже, когда ты не крутой, когда есть Жак де Санж, еще кто-то, на самом деле все не так, да. Только горящие глаза и количество занятости, то есть вы должны занимать мозги, ну и вы должны соответствовать тому, что вы должны нести, как бы, ну, с точки зрения, там, я не знаю, справедливости, с точки зрения креативности, еще прочих моментов. Поэтому это очень важно.
А вы как считаете, вам удалось построить систему, при которой ваше минимальное вмешательство не привлечет негативных каких-то последствий?
Да.
Например, вы едете на 2 месяца, там, отдыхаем,
да?
Да. Система будет работать.
Однозначно.
И тогда, когда это произошло, переходство, ну, тогда как система, как-то
второе. Догонку вопрос. Но мир-то изменится. Останется ли монолитер?
Однозначно. А смысл, как вам сказать, Алла Пугачева, она один раз появляется и на всю жизнь, понимаете? То есть смысл такой, что смысл кому-то сейчас тратить, чтобы сейчас догнать Мане, нужно где-то достать 15 миллионов и 5 лет жизни потратить. Очень-очень талантливым менеджером. Ну, как бы, окей, кто готов в это поиграть, например, да? Ну, то есть это просто высокие риски. Ну, нет, персона является игроком, одним из, да, и она плохо себя чувствует сейчас. Ну, я не знаю, как бы, нет смысла, то есть, условно, дела не очень хорошо, но о конкурентах незачем говорить, да. То есть, нет, безусловно, есть салоны, есть хорошие салоны, есть сети даже там, есть хорошие владельцы, которых я очень уважаю, но, как сказать, вот именно то, что мы будем одним из трех премиальных брендов в нашей стране, это как бы без вариантов.
А скажите, как вы относитесь к сервисам купонным, таким как Дарли и Купон, знакомые такие вещи? Как вы, как партнер таких сервисов, как вы считаете, они будут вообще в дальнейшем успешными?
Нет. Ну, как сказать, дело в том, что вот, ну, я не знаю, Selfridges продается, то есть все продают свои подарочные карты. То есть мы видим, какие бизнесы ушли в интернет, мы видим, какие бизнесы, например, уходят просто в продажу подарочных карт. Мы видим, какие бизнесы никогда не уйдут вообще туда, потому что это глупо, да? И то есть я вот этот бум, то есть малину я очень хорошо знаю, там вот этот бум, я правильно говорю, бум или какой-то, ну, не знаете, такой тоже, ну, Многору я знаю, да, достаточно хорошо. Смысл в чем? Они хотят чего? Они хотят, насколько я понимаю, то есть единственное, что мне кажется привлекательным, это вот та система, когда выпрыгивает очень много интересных предложений разовых, да? Как это называется? Когда вот один раз в день, но очень круто, это выгодару, да?
Нет. Бонус, Дарби, Биглион. Это купонные сервисы, которые дают скидку процентов 70-80.
Вот. То есть я считаю, что это в масс-маркете будет работать. Вот в масс-маркете. В премиальном сегменте считаю, что нет. И очень много зависит от таланта, потому что, как вам сказать, то есть, короче, менеджмент настолько должен быть высокого уровня, и настолько должна быть, настолько там важна не идея, то есть мы говорим как? 2% идея, там 9% бизнес-план, там остальное там типа реализация, да? Там, в школах, да, учат. Вот тут, мне кажется, смещение не в пользу идеи, идея, мне кажется, в пользу реализации, то есть если у тебя нет сильнейших менеджеров, очень дорогих, да, то ты не вырвешь как бы рынок. То есть я сейчас говорю про тех, кто победит. То есть их много, но на уровне идей и плохого менеджмента. То есть поэтому сейчас это все невнятно. Когда появятся лидеры, как, я не знаю, Google в свое время кого-то обогнал с точки зрения управленческих там менеджерских или прочих, да, каких-то. То есть мы видим, как там в социальных сетях и прочих появляются лидеры, там Озон как-то, да, там лидирует или в своих сегментах. Вот тут точно так же, пока я не вижу явных предложений, пока это все формируется.
Александр, если вернуться все-таки в прошлое, да, вот вы занимались обувным бизнесом, вот что помешало? Молодость, отсутствие денег, вот, почему не получился бизнес?
А почему не получился? У меня было 20 магазинов, 25 дистрибьюторов, у меня был оборот $1 миллион в месяц в 95 году.
Ну, а свой бренд был какой?
Были свои бренды. Ошибки. Там, ну как, если банально, открылась Манежная площадь, да? Решил открыть там 2 магазина. Тогда там были сплошные кобзоны и все прочее, там, так сказать, владельцами всего этого. Сказали, предоплата за, там, я не знаю, 2 года вперед. Заплатил 2 миллиона за 2 магазина. Жесткий минус. Просто жесточайший минус, нет клиентов. Вообще, то есть Манежная площадь с 96-го, 7-го, ближе первые 2 года жизни было ноль. То есть, условно, наша Москва очень многих разорила. В силу того, что генплан там несовершенен, появляется эстакада непонятная. А ты тут, извини меня, открыл магазин. И чего дальше? Тебя кто-то вообще предупредил, сказал. То есть у нас кто-то информирует правильно. Там, ну, то есть, вот вам куча разных составляющих. Ну, вот, Манежная площадь, все круто. Сейчас она раскручена. А сколько таких проектов, ЛЖ-проектов?
То есть, локейшн, да?
Локейшн, конечно. То есть, там было много минусов, например. То есть, мы были не очень профессиональны. Потом, знаете, когда молодые люди тоже это все сказывается, да, то есть я не знаю, там, работать надо, короче говоря, работать, а мы немножко там расслабились, понимаете?
Потому что как бы волосы один, например, месяц растут, да?
Ноги на один, да?
Да, ножка ребенка тоже растет.
Да и у взрослого тоже изнашиваются, значит, ботинки. Вот, поэтому нет, там тоже есть своя регулярность. Я вам скажу секрет, короче говоря, я честно скажу, но только никому не рассказывайте. Я смысл такой, что когда я знакомился с девушками, они говорят, чем ты занимаешься? Я говорю, обувью. Так мне было не по себе, знаете, вот честно говоря. Я так думаю, обувью занимаюсь, смотрю, у них так тоже не сексуально как-то. И я так думаю, блин, что я буду говорить, что я так, точно, недвижимостью. Вот, точно, недвижимостью это круто, вообще, недвижимость вообще просто, я занимаюсь недвижимостью, и вот я занимаюсь красотой, да, вот, то есть смысл, ну реально, обувь, ну не знаю, то есть с точки зрения любимого дела и менять вот что-то, то есть как бы менять отношение, да, вот обувь очень такая, как вам сказать, ну, конечно, но она может быть итальянской, модной, все, но как-то хотелось большего, да. На самом деле человек запоминает прическу, то есть как бы 50%, что, как он описывает, в чем был человек, да, о, там был лысый, значит, да, там был такой, знаешь, у него вот, то есть это очень важно. Это очень важно, почему мы ценим волосы, почему женщина не переключается просто так, да, с одного стилиста на другой, потому что это мега важно. Это вообще мое родное, и как бы ни в коем случае не покушаться. Да, поэтому кто дотрагивается, там, и вообще, то есть там энергетически. То есть очень важный ритуал этого всего. И вот мне нравится то, что, ну, короче говоря, мне нравится эффект этого всего и вообще эмоции вокруг этого всего.
Расскажите о своих самых неудачных локейшнах.
Почему они? Неудачных локейшнах. Ну, как вам сказать, вообще мы ритейл, поверьте, это такая целая история про арендную плату, про портрет арендодателя, про то, что вдруг решил повысить на 20%, а то и на 50%. И что ему сказать вообще, честно говоря, потому что, ну то есть это целая история, когда ты понимаешь, что на рынке завтра можно взять помещение за 600 тысяч, ну, за миллион, например, да, в месяц платы рублей. Но бизнес непроходной. У меня в структуре затрат там, грубо говоря, это не проходная цифра абсолютно. Значит, мне фактически нужно знать, что рынок это миллион, но тебе нужно на 20%. То есть всегда рыночное предложение и желаемое отличаются друг от друга там, на 20-30%. И вот тут требуется... А, вот тут фраза. Фраза такая. Значит, в бизнесе вы получаете не то, что заслуживаете, а то, на что сможете договориться. Понимаете? Поэтому дальше включается убеждение. Если за вами бренд, круто. Если за вами вы какой-то мегастабильный человек, да, то есть где вот это ваше переговорщение, где сила, где вот это, то есть вы должны убеждать и брать дешевле. Вы должны объяснить то, что с вами будет гораздо надежнее и стабильнее. Вот, вы должны создавать привлекательность, как это сказать, мы все, как в классике жанра, да, мы все находимся в игре глобальной привлекательности, да. Вот, поэтому либо мы это понимаем и нравимся нашим арендодателям, и, собственно говоря, нравимся, в хорошем смысле убеждаем их и понимаем, что с нами надежнее, проще. Вот. Поэтому неудачные локейшны – это прежде всего город Санкт-Петербург. Ребята, это страшный город вообще. Страшный город, я его боюсь. Вообще, просто хотя там учился, но я его боюсь настолько, знаете почему? Потому что он дутый. Он просто настолько дутый, вы даже не представляете, извините, если я не хочу, то есть он очень красивый. Я не хочу сказать, что он какой-то там, он с точки зрения ВВП, прибавочной стоимости, и с точки зрения как бы вот этого КПД внутри самого города, там рабочих мест, он полностью дутый. Потому что знаете, какая ситуация? Вот как действует обычно ритейлер, да? Он берет, приходит в локейшн. Так, встал, да, там? Так, встал, ага. Так, смотрю, кто ходит. Да, ходят. Ходят люди, да, замечательно. Какие люди? Так, тебе с ними как вообще? Комфортно? Нет, так, по себе, не по себе с ними как-то. Может, там, тебе они нравятся? Нет, там, не нравится, нравится, там, да, там. Вот. Так, высота домов, так, хорошо. Так, жилье, не жилье, так, потоки, потоки, цена квадратного метра, так, значит, и таких, знаете, выскочила вся история. Но ты это делаешь на интуиции вначале, да, то есть это параметры, это поток. И выпрыгивает в Питере, вообще просто город-сад, витрины, высокие дома. Только город этот построен на болотах или, ну, условно, он дутый, потому что это не Барселона, которая порт перекочевал в, значит, некая функция природой данная, да, превратилась в некие рабочие места, понимаете, производство. А тут представьте, город построен, а рабочих мест нет. Вот представляете, живут бабушки. Ну, я, конечно, не хочу утрировать совсем, но потребительский спрос ужасен. Только Магнит и Пятерочка, только им рекомендуют туда вообще, просто побеждать там вообще. И кстати, они оттуда и пришли. Вот. Окей, и все очень в природе сбалансировано, понимаете? Окей, ленты, все оттуда. Все, бабушки ходят. Все, экономить, косты. Да, все. Поэтому вот как бы я не понимаю, где люди. Вот, то есть я не понимаю, где эти вся фэшн-индустрия как бы в очень таком сложном состоянии. Очень тяжело перестраивается. Депрессивный город в части того, что солнечных дней 13%. Понимаете, 13%. Как ты можешь хорошо себя чувствовать вообще? То есть постоянно нет солнца. И как бы...
В салонах красоты время проводить.
Да там либо на Финском заливе все, либо, значит... Да, кстати, покупаем.
А сейчас есть у вас салоны?
Есть, да, есть. Я закрыл. То есть если говорить про плохой локейшн, то Москва. Вообще это только форс-мажоры. У меня было два случая, когда один раз эстакада, вот, который я говорил, да, на Ленинградке, вот эту вот всю историю. сделали вот это на Соколе, и как бы это все было понятно. И Столешка, значит, там переулок, там просто смысл, что я планировал реконструировать двор, хотя двор не моя ситуация, но тем не менее я думал, что я сяду, я сделаю двор. А я не смог сделать двор. И получилось так, что мне требуется все-таки премиальное окружение. И мне требуется, вот, поэтому я там не смог добиться того внешнего вида, который я хотел, поэтому, вот, поэтому я его закрыл. То есть просто по имиджевым, брендинговым, то есть я посчитал, что этот локейшн недостоин. То есть он был плюс, но я понял, что он мне не нужен для бренда. Который я, вот та шайба, куда я бегу, она уже мне не нужна. Вот, это, вот эта ситуация, которую я наблюдаю. Да, в Ростове. А там очень хорошо. Представляете, вообще я обожаю, сам, так как я в Тбилиси родился, вообще мне просто нравятся люди, которые рождаются на юге. Они, знаете, они какие-то очень удивительные, они очень женственные, Ростов, Краснодар, Сочи, всегда яркая помада, вообще густо-густо, то есть очень хорошо потребляют. Все, что движется. Да, у нас там успешная история. Да?
Нет, два вопроса. Первый, как удается себя толкать, мотивировать, поддерживать себя энтузиазмом. Я понимаю, что это делать достаточно просто, если кушать нечего. Дети исходят оборванные, школу нечего одеть, мама штаны постирала, больше вроде как и не в чем пойти. А когда уже вроде бы как человек состоялся, ведь даже есть что на хлеб намазать. Наверное...
Дочка 12, да?
Ну, уже. Да. Это один вопрос. То есть как удается поддерживать себе вот такой темп жизни? А второй вопрос, как удается контролировать? Ну, на мой взгляд, как-то далекого от такого бизнеса, бизнес сложный. То есть если парикмахер плохо постриг, скажется через месяц, когда у человека на сантиметр волосы отрастут, он сюда не появится. Но через месяц уже вроде бы как может оказаться и поздно. Да? То есть,
а чем вы занимаетесь? У вас какой бизнес?
Интернет-магазин.
То есть и вопрос?
Вопрос, как удается контролировать. И если этот контроль идет по финансовым показателям, там, спустя месяц,
как, вы знаете, ритейл...
как часто это нужно делать для того, чтобы не упустить?
Да вы поймите, ритейл – это полностью про контроль вообще дело. То есть вы поймите, смысл заключается в том, что 5 транзакций контролировать все могут, да? А вот ты пойди миллион проконтролируй, да? Или там, например, у меня же в чем сложный бизнес, почему туда никто не идет? Потому что фактически... Управляя тремя категориями, у меня 4 категории в одном салоне парикмахера. У меня косметология, маникюр, педикюр и магазин. Фактически это 6 разных ресторанов, да, там условно. Да? То есть это все равно, что ты управляешь разными калькуляционными картами, разными людьми и профайлом, разными системами мотивации, потому что этот косметолог отличается от парикмахера, да, по сути. И это с точки зрения контроля вообще жесть. Вот. Просто и тут самое главное это вот как раз таки и найти ту систему, которая, то есть вдохновение, контроль. Не, ну во-первых, там тайные покупатели. Во-первых, безусловно, принципы видеонаблюдения и как бы прочие там дисциплины, да, и выездные проверки и прочее. Это очень-очень мега важно.
Часто вот это нужно делать.
Вы знаете, я могу нарисовать вам одну штуку такую, очень полезную, если хотите.
Стена белая.
Если, опять же, нужно. То есть, вообще, просто сейчас у меня в кои-то веки вообще абсолютно... То есть, у меня нет открытых вакансий, и у меня, условно, как в хорошем вузе, там 15 человек на место. Ну, то есть, грубо говоря, я вообще просто... Вот наше время в этом-то и заключается то, что те, кто не думал, о которых вы говорили, да, те, кто не думал о бренде работодателя, репутации или чего-то еще, честно говоря, немножко наш бизнес же про хорошие кадры, да, персонал-зависимая модель, и поэтому вот тут, поэтому текучка вообще в порядке, да, то есть, короче говоря, когда-то я что-то додумался сам, потому что я люблю думать о системах управления, потому что в ритейле вот это очень, очень важно, вот эта система контроля, да. То есть контроль вдохновения, как я говорю, потому что без этого, если человек не объясняет в конце рабочего дня, зачем я пришел на работу, и ты его, и при этом хорошо, внятно воспринимает контроль своей работы, да, ну, тогда все работает. Нет, не работает. Я когда-то нарисовал, значит, орбиты, да. Вот здесь у нас ядро, то есть я, значит, это, как это называется, у нас обычно генеральный директор, а какая у вас организационная структура? Все такие, у нас, знаете как, вот такая, и так, знаете, там, генеральный и пошло вниз, такой, ну, я считаю, бред полный вообще, абсолютно, вот кто кому подчиняется, это, мне кажется, в жизни это совсем не так, да? Здесь я нарисовал такую, знаете, пирамиду, которая немножко вот вид сверху, да, условно, такие орбиты. И, грубо говоря, здесь у нас вращается там линейный персонал, да. Парикмахеры, маникюристы, ну, все ребята, которые сталкиваются с клиентами, да. Здесь у нас вращаются менеджеры. Здесь у нас такой бэкстейдж.
У меня ничего не видно.
Здесь у нас... собственно говоря, хед-офис, да, ну, условно, топ-менеджмент, да, здесь акционер. Самая главная история, это то, что видение, это не из учебника, я вот как-то сам, так, на досуге, ребят, что-то, свою какую-то теорию разработал, да, видение, энергия, страсть. Причем видение – это мозг, энергия – это кислород, кровь, страсть – это сердце. И мы прекрасно знаем, что успешность, да, вот это успех, вот этот полноценный человек, если в принципе просто ходит на работу, сердце не любит, в общем, мимо. Если нет никакой стратегии, а мозг – это у нас в принципе то воспитание, которое ты получил, кругозор и образование, да, то в принципе тоже не понимаешь, куда идти. Энергия – это, собственно говоря, то, как ты восстанавливаешься. И неважно, ты сегодня заснул в 3, 4, завтра в 9 будь, как огурец. Да? И никого не волнует, как ты восстанавливаешься. Йога, бассейн или у тебя что у тебя есть, да? Женщины, ну, не знаю, да, то есть выбирайте сами свои вдохновляющие, значит, моменты. Поэтому, но это характеризует весь полноценный организм. И самая интересная фишка, что я здесь открыл очень большую для себя систему вдохновения и контроля, потому что логично, что... То есть я стал анализировать, какое поведение здесь. Поведение я назвал следующее. Что вижу, о том и говорю. То есть это значит, иду в метро, думаю о метро. Зашел в салон, думаю о салоне. Ну то есть в принципе, вот отсюда сюда стратегия падает. Ну, то есть, здесь должны быть классные стратегии. Значит, здесь стратегическое, здесь должна быть страсть. Здесь должен быть менеджерский, вот эта вот энергия, которая постоянно стабильна, да? То есть, здесь разные ключевые компетенции, да? Здесь очень развито видение, куда ты идешь. Здесь ослабевает это, то есть, не нужно тебе просить мастера-стилиста быть стратегом. Зачем, да? Важно... Вот здесь важна пятиминутка каждое утро. А здесь еженедельное совещание. А здесь ежемесячно. А здесь раз в квартал. И вот эта система вдохновения. Если здесь нет пятиминутки, то человек сдуется, он не готов. Он пришел получить эмоцию, которая скажет, ты живешь полноценный день. Поставить задачи на эти дни. Соответственно, еженедельное, ежедневное планирование. Я разработал ежедневники, я разработал для стилиста такие вещи, такие инструменты, которые вообще-то как бы позволяют реализовывать ежедневные задачи. Да? И вот это очень важно, что здесь важно песни петь, а здесь можно и посидеть без эмоций, с четкими аналитическими данными, да, потому что все сами себя мотивируют, понимаете? То есть здесь зрелые люди, как мы говорим, мегазрелые, да, там, самомотивирующие, самопоощряющие, самонаказывающие, да, здесь ситуация, что мы им должны помочь. Просто немножко, ну, во-первых, сюда карабкаться, помочь, а во-вторых, просто мы должны им насытить этот день, на то мы и начальники, понимаете? На то мы их и взяли на работу, чтобы как-то о них заботиться, они еще пока не догоняют. Молоды, пятое, десятое, понимаете? Вот и все. Как питаются эти люди? Ребят, это и есть слово предпринимательство. Я считаю, что это и есть, если ты не нашел то, что тебе нравится, и то, что ты любишь, ты не будешь питаться ничем. И поэтому речь идет о том, что ты должен здесь не деньги, а идея тебя, прежде всего, что там, я не знаю, там кто-то говорит, что будет написано там на надгробной плите, кто говорит, как бы, ну просто какая-то вещь, которая тебя очень мотивирует, да? И поэтому без этой идеи сложно. Кто-то арт-галерею хочет открыть, кто-то интернет-магазин. Вот. Но главное, чтобы была идея. Без идеи ни один бизнес не становится большим, глобальным и вообще интересным и привлекательным для инвесторов. Хотя они любят цифры. Но без вот этого ощущения твоего потребителя, да, твоей идеи, да. Короче, финансисты всегда так смотрят: о, безумный человек, там, рассказывает про женщин, не спрашивают ничего про женщин. Беседует PNL, EBITDA, там, как бы, и вот там, не знаю, там, выручка на квадратный метр. Ты им про женщин, какие женщины? Стоп, вообще, просто PNL. Да, поэтому, но они понимают, что без, ни один инвестор не будет инвестировать без динамичного предпринимателя ни в один бизнес. Драйвер. Нужен драйвер процесса. Вот и все.
Ага. А что вы делаете, если ваш стилист спрашивает, а какова стратегия компании? А что мы будем себя представлять через 5 лет? Как вы поступаете в этом случае?
А он не стратегию спрашивает. То есть...
Ну, интересуется. Вы ему 5-минутку, да? Сегодня ты должен сделать то. Он говорит, а вот через 5 лет.
Да я это вообще не делаю, вот эти 5-минутки делаю. Нет, вот да, это. Тут важно, чтобы вот это все работало между собой.
Это я понимаю.
Честно говоря, ребят, ну я даже не знаю, вы такие вещи спрашиваете, что...
У меня спрашивают.
Нет, вы поймите, это как бы самое главное. Вы спрашиваете самое главное. То есть если этого нет у вас, то есть вы не знаете, вам нечего сказать, это ужасно, понимаете? Вы ньюсмейкер, и вы делаете новости для своей компании. Все бренды создаются, вот угадайте где? А где? Ну, я считаю, в курилках, на кухнях, и вот там везде они создаются. То есть, в принципе, если о вас нечего говорить, если вы не приносите новости, желательно хорошие, то, в принципе, вы и не особый руководитель, понимаете? То есть, по большому счету, вот это и есть разница талантливого, да, как бы, и неталантливого руководителя. Он приносит новости постоянно, понимаете? Потому что он умеет читать между строк. Потому что он поехал, там, я не знаю, я иду по этажу, я не то, что хочу там чрезмерно сказать, что я там крут, но просто смысл, что вам до всего есть дело. Я смотрю, приоткрыта дверь, там, на Красном Октябре, соседний офис. Я заглядываю, вижу, о, ребята занимаются видеоинсталляцией. О, интересно. Через месяц, когда мне нужно там выставить что-то на каком-то ивенте, я думаю, о, мне нужен видеомаппинг. Алло. То есть, условно, если вы открыты к новостям, то есть, вы не то что должны стратегию ему объяснить, какими-то формальными миссиями, вы должны сказать, как ему жить, понимаете? И он не то, что он вообще ждет того, когда вы с ним начнете это обсуждать. И если вы даже это не понимаете, ну, условно, если вы не слышите его или не договариваете, и думаете, что он сам по себе должен что-то понимать, да, это большая утопия. Я в это не очень верю. То есть, грубо говоря, вы должны действительно знать, куда вы идете через 3-5 лет, вы должны выходить на трибуну, вы должны перед ними на сцене декларировать все ваши стратегии, и вы должны это очень громко декларировать, потому что кто вышел на сцену, тот и лидер. Если шушу там где-то, а мы идем туда-то, через 3 года будет это, нет, это не работает. То есть лидер должен сказать, я лидер, хочется, не хочется, там пятое, может там действительно Монте-Карло лучше. Но вышел и начинает говорить, идите за мной, я знаю куда идти, туда, туда, туда. Поэтому, безусловно, я это делаю, вот было 12 лет компании. Я, значит, соответственно, мы сделали Trend Vision, парикмахерское шоу крутое, крутое, да, там, сняли клуб, рассказали, что, как, чему, почему, куда, там, эмоционально, задорно, удивляюще, да. Показали, потом вышла Юля Ковальчук, спела нам песенки. Вообще все отлично. Ну и как-то все понимают, что происходит и куда и зачем. Наградили ребят поездки в Париж, Лондон, Лас-Вегас, причем Велла Лореаль и прочие поставщики. Да. Значит, наградили лучших там людей, перевел из мастеров в топ-стилисты. Ну вот как-то так.
Ну, на самом деле, понимаете, а как конкуренты? То есть вы...
Да я откуда знаю, как конкуренты? Мне они вообще...
Потом ваш сотрудник говорит, слушай, у нас такая крутая компания, мы там делать то-то,
да?
И все, и вся ваша стратегия...
Так, а как еще раз?
Борьбы, может быть...
А что они? Не, вы поймите, кому-то нравится джаз, а кому-то прогрессив хаус, понимаете? Вот мы собираем людей, которым нравится там один стиль музыки. И ему вообще без разницы, вот как бы там конкуренты. Кто-то снобов, снобизма там, да, там культивирует. И мега-премиум какой-то. У нас совершенно другие, да, как бы принципы. Вот и все. То есть у нас более открытые люди, более слышат, более честные в плане, как бы более, значит, амбициозность, да, там, как бы, вот эти все моменты, то есть, если там нас не хотят, там, мы не берем. Если ты ненадолго в профессию, то мы не берем. Если ты до 20 лет ничего не добился, мы не берем, да. И много-много кого мы не берем. И собственно говоря, ну, как-то, учитывая то, что я сказал, что у нас текучка, как бы, сейчас минимальная, и то, что у нас там 15 человек на место, это говорит о том, что люди хотят работать и расти. Прийти мастером, прийти стажером, подождать своего места, стать мастером, зарабатывать там, грубо говоря, 25 тысяч рублей, научиться у арт-директора, стоять у наставника, да, и потом получать, стать арт-директором через 5-6 лет, да, и получать 120 тысяч. И как-то все очень понятно, люди покупают квартиры, покупают машины, вот они, все эти люди перед тобой. У них звезды, крутые клиенты, политики. Ну вот этот карьерный рост мы даем. Ты можешь преподавать в школе, заниматься творчеством. Ну вот, то есть я не знаю, я даже не задумываюсь на тему, значит, то есть на тему, уйдут ли они к конкурентам.
Нет, ну, нет, у меня другой вопрос. Конкуренты узнают по поводу вашей стратегии вот, и могут каким-то образом помешать.
А вы все уже сейчас знаете мою стратегию. И вы все можете, кстати, уже приступать. То есть, грубо говоря, информация ничего не стоит вообще. Она сейчас вся в интернете. Нет. Вся информация сейчас доступна. Раньше были академики, которые говорили, ребята, а мы вам не расскажем ничего, мы вообще за 7 печатями. Нет, интернет, все книги в интернете, все знания в интернете. Про парикмахерское искусство раньше невозможно было узнать ничего вообще. Теперь информация доступна. А вот реализовать, вот завтра, как я проснусь и пойду на работу, как вы проснетесь, да? Вот где ключ, понимаете? То есть... Мы-то вместе пойдем и будем делать по-разному что-то. И вот это вот все, ну как бы, ну если, как вам сказать, и я не, как сказать, я занимаюсь своим бизнесом. Я узнаю парикмахерское искусство. Воспитываю постоянно свой там глаз, видение, да, там посещаю там огромное, то есть, как я говорил, переворачиваю большие объемы информации. И если вы делаете это в своем бизнесе, то вы будете успешны обязательно.
Александр, во сколько домой вернитесь?
Сегодня?
Да.
Ну, сегодня, ну, я...
Сегодня, завтра,
вообще?
Вообще, как обычно, день.
Ну, вообще, я, скажем так, я регулирую эту составляющие, потому что был вот хороший вопрос на тему, как себя самомотивировать, да, потому что, ну, уже, мы же все понимаем, что когда стартап, то сложно, да, все вертят вокруг виска и говорят: Саша, ты зачем открыл салон, ты что, гей, что ли? Ну, то есть, там, в свое время, да, то есть, ха-ха-ха. Ну, то есть, я про то, что ты кого-то пригласил, там, бренд создавать, да, говорит, да тут за $1000 или там за $50 тебе сделают лого, ты же вообще что делаешь? И периодически действительно задаются какие-то вопросы, как себя мотивировать, поэтому я стараюсь, если честно, то есть я поздно засыпаю, и я поздно, ну вот, например, вчера я пришел там в 12 и смотрел до 3 часов кассеты «Видал Сасун», стрижки, вот я не знаю, ну просто вот сидел и смотрел, и записывал вот сюда, вот какие-то мысли. За, ну, и, соответственно, сегодня был сегодня утром встреча, как правило, с 9 из 10. То есть в кризисные моменты, вернее, в особо динамичные моменты я сплю там по 5 часов, по 6, и просто очень много работаю, да. В нединамичные моменты, там, лето, там, ну, и какие-то, например, или просто ты понимаешь, что этот отрезок более прост, да, например. Я немножко больше отдыхаю, но я эту штуку сам, понимаете, регулирую. То есть весь смысл, что мы же сами встаем и говорим: у тебя кризисная ситуация тут-то, приоритеты такие-то. Я считаю, что нормальный предприниматель, он просыпается утром, даже практически каждый день, потому что информация меняется и устаревает. И он задает вопрос. У него, знаете, как спортлото. Выпрыгивает. Вот они так и выпрыгнули 5 шаров. Да? Победил 17, 5, 3 и так далее. Да? Все, вот это номер один приоритет для сегодняшнего дня. Вот просто, хотя она может поменяться вчера вечером даже, эта ситуация. То есть мы все думаем, что мы ее запланируем на полгода вперед, нифига подобного. Алан Гринспен, я помню, да, вот на форуме «Тройки диалог», сказал: ребята, мы все обречены жить в условиях нестабильной стабильности. Я чуть не упал. То есть нестабильная стабильность. Вы просто задумайтесь, да, как бы, то есть, насколько это правда. Потому что, то есть, вот эта предсказуемость, которую как бы всем хочется. То есть все хотят очень, как это сказать, хотите гарантии, купите тостер, да? То есть вот поэтому всем кажется, где этот тостер вообще, дайте мне его, да? То есть прям хочется его. Его нет вообще. И речь идет о том, что в условиях, когда существует вот этот хаос и вот эта нестабильная стабильность, то есть заметьте, это не то, что значит, что нет стабильности. Просто она нестабильная, и он, кстати, это, я не знаю, он это объяснял очень сильными моментами, да. Раньше ЦБ управлял, как бы, ну, в частности, американский, там, как бы, скажем так, Америка доминировала, да, там, вообще в управлении циклами, да, там, грубо говоря, во всем мире. Но когда в мир вместо 40% вовлеклось 90% экономик мира, и эти все новые экономики выдали новые предприятия, новые рабочие места. И, как говорится, вот представьте, с 90-го года 50% шарика решило кататься 2 раза в год, отдыхать, да, иметь детишек, значит, и немецкую машину, да, там, как бы, или там японскую. И вот как бы все решили вот так раз и жить полноценно, потому что там перешли там, капиталистические системы, да, там как бы появились. И на самом деле выпущено было такое количество как бы различных акций и влияний, что ты, в принципе, все нестабильно, и ни один человек не может гарантировать ничего, да, с точки зрения устойчивости на рынке. Только постоянный контроль и тонус. Ну вот, как-то так.
Александр, все-таки дожать хочу, да?
Да.
Придумал аналогию для вашего бизнеса, да?
Давайте. Слоган?
А?
Слоган?
Нет. Ваш стилист, вы вдохновляете, говорит, ребята, в рамках нашей стратегии через год у вас будет компьютерная программа 3D-моделирования. Представляете, как круто. Приходит ваш клиент, вы его фотографируете, да? Вот. Заносим параметры вашего видения в программу, тут же, значит, 3D-модель нового образа вашего клиента. Ты у него спрашиваешь, нравится? Не нравится. Все круто, через год будет, да? Этот говорит, слушай, у нас такой крутой директор, стратегик, вот, через год у нас будет эта программа. И ваш конкурент говорит, ага, в Мане будет через год программа, а давайте мы сейчас ее внедрим. И ваше конкурентное преимущество в рамках вашей стратегии уже никому не нужно.
Да.
Да. Ну, если вот, и это, как в этом случае действует?
Нет, если это именно 3D-программа, то, извините, все пропало, правда. Вот, но... То есть, вы поймите, почему рынки легко копировать очень большое количество, ну, например, то есть... Короче, в любом бизнесе есть хорошая и плохая новость, понимаете? Вот у меня плохая новость, то, что очень тяжело тебе в новый салон переключить клиентов. Это реально, это очень тяжело. Тяжело раскачивается, но потом как локомотив, невозможно остановить, потому что от тебя уже никто не переключается, понимаете? Вот, в каком-то бизнесе, наоборот, переключение моментальное, но, значит, его удерживать сложно. Сразу вышел на хорошие показатели, потом плохо, цикл там заканчивается, да? Вот, вы поймите, просто поэтому у меня не работают никакие 3D вообще, просто первый раз я, может быть, услышал про... Ну, и поэтому у меня не Макдональдс, то есть Макдональдс невозможен, хотя есть одна идея, которую я реализую, да, и действительно, я хочу, некая технологичность есть в бизнесе все-таки, но она, ну, значит, она в другом немножко. Она не в 3D, она, ну, не, в общем, как бы это другие, другой, то есть она про то, как стричь за 10 минут и за 10 долларов, понимаете? То есть это другое, чего я буду делать потом немножко, да, это как бы еще более массовый сегмент, в котором я тоже буду присутствовать. И вот там про нормативы времени и про технологичность там присутствуют. Да, там есть специальные фены, специальные мойки, специальные многие-многие всякие вещи. Но 3D, вот это,
нет,
это
я
уже...
Я только в качестве примера привел. Да? Всегда ли для сотрудника надо доводить вот такие вещи, которые относятся к ноу-хау, которые будут в компании через год, через два, через три.
Вот, понимаете, у вас мойки, да? А что изменится? Кроме моих же еще люди.
Но мы же отношения просто продаем. Мы же вообще не продаем, как бы... Ну, то есть все конкурентные преимущества Sony и прочих-прочих различных технологичных компаний уже давным-давно не являются преимуществом. Для Nokia, для многих разных бизнесов мы все прекрасно знаем, что бренд в умах потребителя, как вы правильно сказали, это самое главное, да? То есть ты берешь, говоришь слово «Шанель» и понимаешь, «Шанель» — это вроде бы помада за 10 лет. Но для тебя «Шанель» — что-то нереальное, до чего невозможно дотянуться. И как бы и речь идет о том, что вот построить это сложно, потому что вот это невозможно купить, это невозможно построить за один день. Потому что именно поэтому Coca-Cola для нас это вообще что-то нечто иное, да, Louis Vuitton то же самое, да, там, и поэтому мы видим в рейтинге лучших 100 брендов находятся эти, там, я не знаю, я считаю Red Bull гениальный просто бренд. Просто гениальный бренд, потому что так сделать историю уже, то есть как бы приходить туда, где потребители, а не ждать, пока потребитель придет к тебе, вообще это уникальность, я считаю. То есть просто человек сам пришел всюду и никого не спрашивает, понимаете? Вот как бы это сила просто. Значит, просто Red Bull для всех уже в умах, это больше, чем напиток. Ты открываешь салон красоты Мане. Открываешь салон красоты, он вроде бы... Вначале, знаете, все пытаются писать салон красоты крупнее, чем название. Все, вы заметили, половина Москвы это салон красоты крупно, название очень-очень мелко. Потому что они не хотят, чтобы вечером говорили, я была в Мане. Они хотят, чтобы говорили, я пойду в салон красоты. Ну и может быть там, я не знаю, к Вадиму, да, там или что-то еще. То есть, по большому счету, они уже изначально ошибаются, потому что они не закладывают те действия. То есть, хорошо, вначале действительно важна функция, потому что тебя просто должны первый месяц видеть, что здесь происходит, да, допустим. Но если ты занимаешься тем, что ты работаешь с этой улицей, с этим районом, с этими вокруг предприятиями, ресторанами, с кем-то еще, ты занимаешься, собственно говоря, созданием ощущений там и инновациями, ну, то есть, грубо говоря, занимаешься домами, там, я не знаю, продаешь дома, пришел на там арт-Москву, поставил твой домик, сруб какой-то там деревянный, и, значит, то есть ты пришел в необычное место, и, ну, то есть ты приходишь там, где твоя целевая, в нестандартных условиях, и вообще очень много маркетинга в BTL, в нестандартном подходе, в ивентах, и там, где ты становишься, лайфстайл там твоего бренда срастается. И потом просто слово «салон красоты» уже писать не надо через 3 года. Ну, то есть годы работы, они превращают в то, что ни одно ноу-хау, в принципе, становится... Для Nokia не важны механизмы, а важны продажи, конечные пункты, флагманские салоны и прочие-прочие моменты. Ну, я просто призываю не заниматься контрактным производством. Ну, то есть у меня друзья в Стокгольмской школе экономики поставляли текстиль в Икею. Значит, сидели на очень низкой марже, но сами знаете, IKEA не всех отжимает по полной, там 2-3% дает, там, я не знаю, или сколько-то на объеме. Вот, и все отжимает себе. Ну, мы знаем, как ритейл отжимает всех, да. Вот, в результате что? У него не было ни бренда, у него были мощности. Мощности там один завод, второй, третий. Ну и что? И это неустойчивое состояние в результате закончилось провально, потому что он... Просто, ну, он вынужден был конкурировать со всем миром, да, со всем миром, там, не знаю, от Китая до, ну, то есть любой сбой логистики, да, любой там, ты уязвим. Вот, я этим бизнесом не очень люблю заниматься, потому что там есть экономия на масштабе, там тебя задавят просто цифрами, гиганты, вот и все. Поэтому занимайтесь тем, что побеждайте в маленьких нишах, будьте гибкими и приходите туда, где нет гигантов, и навязывайте свое отношение просто к потребителю.
Вопрос. Недовольные клиенты еще недовольны? И что пытаетесь делать, чтобы их вернуть?
Ну, в моем бизнесе всегда рекламации были и будут, потому что очень энергетика, значит, как подошел, как сказал, как, в каком настроении, запах, там, я не знаю, все что угодно. Вот, поэтому с рекламациями просто мы умеем извиняться, понимаете? Вот так и работаем. Я шучу, конечно, но смысл это тоже очень важно. У нас есть алгоритмы, да, там, как должны сделать, если там перестричь арт-директор, если в случае проблемы, значит, в окрашивании такая-то проблема, в стрижках такая-то проблема, как она решается, да, там, я не знаю, экстра услуга, подарок и так далее, и так далее. Вот, ну, вот просто как-то давным-давно уже этой проблемы, как сказать, самая главная задача сетки – обеспечивать минимальное качество услуг. Понимаете, минимальное. А максимального не существует. Как бы оно, ты если внутри занимаешься, ты мотивируешь, и маховик запущен, то они сами стремятся быть лидерами. Да? Вот, за минимальным ты должен следить очень. А минимальное – это обучение на входе. Поэтому прежде всего рекламация – это обучение на входе минимальному курсу. Но в моем бизнесе это очень сложно, потому что 1000 повторений, понимаете? 1000 повторений, прежде чем ты, ну, стрижка может стоить от 50 рублей до 4 там, тысяч долларов, да? И, вы знаете, люди, которые не понимают, ну, то есть есть костюм, там, я не знаю, там, Gucci, да? А есть костюм handmade, там, сильного бренда, и люди, которые это покупают, они понимают, за что платят. Хотя вроде и Gucci хорошо, да? То есть я про то, что это про тех, кто понимает эти тонкости, отличия. И вот мы просто имеем два бренда, Mane, Mila, и понимаем, знать наших потребителей, чтобы не чрезмерно, не дать в демократичном, ну то есть женщине 25-35 в торговом центре, то, что премиальное, ей это не надо, да, там вечерняя укладка, да, там, например, или... Мы работаем там, например, без электрооборудования, только руки, фен, да, там, например, и не приветствуем там, грубо говоря, утюги и прочие дорогие и долгие процедуры, да, потому что это первое не нужно. Вот важно знать потребителя и давать больше, чем он хочет.
Всегда и прав клиент.
Всегда.
Всегда.
Это вообще без вы. Да, любой.
В неадекватный
самый, да.
Советы.
Я вымысел, перестал читать почему-то давно. Ну, то есть я имею в виду только в силу того, что я вот занимаюсь бизнесом и читаю в основном истории, там, я не знаю, там Starbucks, чашка за чашкой. То есть мне нравилось все про ритейл, Walmart, Starbucks, Стокгольмская школа экономик, бизнес Телефанк. Вот все вот, вот такого порядка вы все можете там. В основном это биографии успешных предпринимателей, компаний. И просто профессионально я люблю реальные судьбы.
Вы сказали о своем отношении, то есть у меня возможность уже выбирать персонал, соответствующий вашим ценностям, вашим взглядам.
Uh-huh.
А как вы могли прокомментировать выражение за деньги работать? Я пытался что-то подобное делать, то есть пытаюсь сделать. Часто слышу, что ты о деньгах говорить очень больше. Люди смотрели деньги и организации.
Ну а вы дайте деньги. Вы дайте деньги, а потом говорите обо всем.
Вот вы еще сказали, сказали, да, что отсекаете на пути нелояльных компаний людей.
Потенциально нелояльных, непреданных.
Как вы это делаете? Какие-то тесты есть?
Тесты, да. Это тесты. После каждого собеседования в понедельник рождаются какие-нибудь новые 2-3 пункта, которые улучшают эту систему. Потом опять рождаются еще новые. И вот так постоянно на протяжении 12 лет.
Что вы делаете за неделю до открытия нового салона? День открытия и первый месяц. Я должен прокрутить новый салон, новую точку.
Вы знаете, я сейчас, вот почему франчайзинг в том числе, вообще в целом тенденция к смещению к франчайзингу, да, в мире, именно в салонной индустрии. Ну, в частности, например, если говорить про салон в Екатеринбурге, если бы мы завтра, да, то, безусловно, я предпочел бы работать с партнером, да, и я бы уже вот с точки зрения, что нужно делать? Нужно, чтобы встретился счастливый клиент, да, с обученным персоналом, да, то есть мы мостик между первым и вторым, да, и получается, если ты в одном месте спрос и предложение не там яйцо и курица, то есть профессиональный персонал не ждет клиентов, да, клиенты не приходят к непрофессиональным людям. Если ты в первом или втором не дожал, то есть к промоушене или в обучении, у тебя происходят проблемы. Я не скрою, они у меня бывают, потому что костяк формируется, да, и он не может, знаете, вот как бы. Не может костяк салона, ну это целая история, короче говоря, это целая история, это история про как, помните про девушку из Улан-Удэ я рассказывал, да, или, например, а вторая, то есть это я сказал про молодежь, а вторая история, как воспитывать лидера, но уже не из этой девочки, а просто как воспитывать лидеров, то есть условно идеальный салон это лидеры с девочкой из Улан-Удэ. То есть я имею в виду в плане уже другой, по-другому говорящей, работающей, и, безусловно, промоушен, да, который уже сделан. И это должно происходить именно в первый месяц. Это идеальная картина.
А вот есть какая-то технология, что мы там за неделю вывешиваем там билборд 30 метров? первую там, неделю скидка, а потом там еще что-нибудь. Стандартно что-нибудь есть для всех салонов при открытии.
В плане перетяжку там.
Ну, да, перетяжку, скидки, там, не знаю, еще что-нибудь.
Не, ну конечно, много всяких есть вещей, значит, но в зависимости от бизнеса инструменты должны быть разными. Потому что когда вас знают, это одно, когда есть бренд, это одно, когда бренда нет, то другое. Вообще идеальный вариант это, вот я рассказывал про салон, когда еще было там 2 года жизни и что мы делали. Идеальный, вы понимаете, то, что мне нужно делать, и вам, это 2 разные вещи. У меня просто будет написано «скоро открытие», да, 2 месяца, и ко мне уже придет в первый месяц такое-то количество людей. А к вам не придет. Поэтому вот поймите, инструменты-то разные в зависимости от жизни компании, да, и ее... Вообще, все, знаете, про что? Дело в том, что самое главное – дорасти до 10 миллионов выручки, понимаете, в год.
Долларов?
Долларов. Вот дорастете, ребят, в плане того, что все, сразу выдохнуть можно чуть-чуть. Вы первую фазу прошли рисков, да, неких. Вся проблема, что с этой цифры начинается устойчивость, понимаете? Первые привлечения. То есть мне говорят постоянно, а зачем вы растете? А, ну, вообще, зачем расти? Да, ребят, вы поймите, там, вы продаваться будете, там, или там что-то еще, там, ну, и периодические разговоры. А проблема-то в другом. Бизнес обязан расти. Потому что он должен быть устойчивым. То есть ты должен снижать риски, в принципе, о которых вы говорили тогда, чтобы без тебя бизнес работал, чтобы у тебя работали сильные менеджеры. То есть я хотел бы, знаете, кстати, хотел сказать такую вещь. Ребят, не рекомендую заниматься бизнесом, в котором вы не будете лидерами. Вот, то есть смысл такой, что для меня, если ты не первый, второй, либо никакой, да, то есть вот просто если вы не можете сказать, что в этом бизнесе я через 5 лет буду номер один автоматом, лучший работодатель, автоматом у вас топ-менеджеры, которые обеспечивают эту устойчивость. И если вы не сможете привлечь ребят, которые получают 10 тысяч долларов зарплаты, условно, через какое-то время, да, то вы всегда будете брать номер 30 на рынке и думать, а как же вам победить номер один? Ну, то есть, как бы это... То есть, вот когда я карабкался, я боролся за счастливых людей. То есть, я боролся за то, чтобы у меня стилист получал 70 тысяч средней зарплаты, да, то, например, на руки. Я боролся за то, чтобы топ-менеджер получал, там, грубо говоря, 10 тысяч, да, там, например, там, топ. Я боролся за цифры. И понимал, что я могу взять тогда совершенно другой калибр, да, людей. А если в вашем бизнесе вы только можете, так сказать, слаще морковки, да, там, ну, в общем, ничего не будет, ребята не знают, да, там, и, ну, чего, получают люди 1000, 2, и будут на эту же цифру и работать. И поэтому речь идет о том, что вам нужно, ну, как бы, расти, да, то есть...
А вот это будет новый... В среднем сегменте, да, новый формат салона.
Ну, я бы назвал бы его, там сложно все. То есть, ну, есть АБЦД, да, там сегментация определенная, но у нас она проблемная, потому что у нас кто-то стрижет за 3 доллара. Потому что во всем мире никто не стрижет за 3 доллара, понимаете? У нас надомников много, у нас краску в супермаркете покупают, у нас, я не знаю, у нас за чертой бедности, там, я не знаю, там какое-то огромное количество. И, в общем, те, кто получает меньше 20 тысяч рублей, я считаю, вообще не добьете. То есть, и как бы речь идет о том, что там бизнеса нет. Но он есть. Представлен в этих парикмахерских, да, неких. Вот там мне неинтересно вообще. Когда страна будет готова, тогда мы дадим продукт туда. То есть, когда минимальная зарплата 800 евро в Европе и выше там до 2000 будет формироваться, то тогда и будем давать предложения в разных секторах. Да?
Откуда планка 10 миллионов долларов? Да, это для любого бизнеса.
Мне кажется, любого. Мне кажется, любого. А все же, поймите, все же от ебеды, понимаете? То есть, как бы, смысл, что, ну, сколько средний бизнес генерит? Любой бизнес генерит приблизительно 10-20%, да, в принципе, ну, в ритейле, по большому счету, ну, от 5 там, ну, как бы совсем мы берем там. Ну, есть нормативы для каждой индустрии, нормальные. Мы сейчас же не говорим про кэш, про черные зоны там и все прочее. И за этим стоит некая цифра, которая зарабатывается, да? И, соответственно, сколько вы можете заплатить топ-менеджменту? Понимаете, все очень просто. Вы же сами прекрасно понимаете, за сколько вы можете купить таланты. Вот приблизительно оттуда арифметика. А талантлив, он во всем талантлив. Он как бы менеджер в этом талант и в этом талант, понимаете? То есть и в фэшн-индустрии у меня работает парень сейчас очень мощный, который Киру Пластинину фактически создавал, да? И как бы человек, который там с большим опытом и работал 7 лет там с Некрасовым в Арбат Престиже, потом с Пластининым и так далее. И как бы это другие люди совершенно. Они могут и тут, и тут, и тут, и тут, потому что такие динамичные, совершенно другие.
А вы называли сумму 20 миллионов долларов в месяц или в год?
Нет, 20 миллионов долларов в год, к сожалению, да, будем работать. Чтобы... Я могу сказать цифры, 12,5 тысяч салонов компания в Штатах, Ригис, с 2,5 миллиардов оборотов. Я вчера там сводку получил по всем сетям мировым, да? Ну, просто для примера сравните разницу индустрий.
Вот два вопроса. Первый, это когда вы говорили, что наблюдаете ситуацию в мире, да, и как бы там сайт увидите. Вот. Было ли у вас какое-то такое вот наблюдение, которое послужило тем, что вот примерно, да, я увидел это, понял там, и если было, то что это за салоны и где, в какой стране? И второй вопрос, какая тогда у вас была годовая выручка, когда вы позвонили в Лондон и там по лондонскому английскому сказали приезжать?
Да, какая выручка? Выручка-то салона, она же, ну, во-первых, инфляция, да, там, как бы, если сейчас в каком пересчете. Ну, модель-то всем понятна, что нет, все траты идут все равно на опережение. Вы же должны понимать, что вы в стартапе, и вы должны на вырост делать инвестиции, да? Поэтому, ну сколько может генерить салон? Ну, салон генерит от 2 до 4, да? Миллионов, там, ну, грубо говоря. Ну, было сколько... Сколько было там, я не помню, 3, 4, 5, 6.
Ну, вообще, затраты на вот эти полностью кредиты, они были соизмеримы с тем, что... То есть это значительно выше, да?
Конечно не соизмеримы вообще. Конечно, не соизмеримы. А вообще нет никаких вот этих окупаний. То есть...
Ну, правда, они пришли, дали концепцию. После внедрения этой концепции как-то усилился рост.
Смотрите, ребят, мы должны работать, исходя из... инвестиционного горизонта вечность, да? Но это значит, что текущая прибыль, она интересует, окей, да, она интересует, но сколько стоит ваша компания, какая EBITDA в год? Нет, это важные пункты, очень важно, но вы поймите, вы создаете конкурентное преимущество, вы создаете бренд, вы создаете ритейл объект, который будет прототипом, да, там, в вашей сети. Потом вы перекрасите, например, все вот в этот стиль. И как бы речь идет о том, что имиджевые составляющие, они, ну, то есть, например, я проводил Monet Beauty Awards, да, такую премию, тратил там по 250 тысяч на этот ивент, значит, собирал 700 человек там в киноконцертном зале, приглашал, значит, награждал женщин за красивые поступки. У меня, значит, это так звучит, потому что это так и было, да, то есть это было очень возвышенное Monet Beauty Awards, там 10 муз, муза материнства, там, значит, муза кино, то есть там были номинации, там сидели мужчины, и они, то есть смысл, что это окупилось или нет? То есть, как бы, если задать вопрос. Я считаю, что мы маркетинговые моменты, ну, то есть вы идете к 10 миллионам, или к 20, или к 100, а я иду, ну, вот именно к таким цифрам, да, и вы должны делать какие-то немаленькие пиар-мероприятия, classified там где-то, да? То есть вы должны делать яркие события, которые выделяются на общем фоне сообщений, понимаете? То есть, по большому счету, если вы не будете кричать, и если у вас не будет такое релевантное такое предложение, сконцентрированное, ну вот одно, то есть лучше не распылять и размывать погоду что-то, да, какие-то, а на каком-то этапе создавать крупные моменты, да. Поэтому для меня это была крупная инвестиция. Для того, чтобы просто... Это стартап. И в нормальном смысле этого слова, это просто инвестиции, необходимые изначально любому. Ну, просто у нас нет денег изначально, и у меня не было. У меня был логотип в начале, значит, в начале это просто была подпись такая, которую можно было спутать с названием МОПС. Потому что первая женщина, которая увидела, что открылось, что-то набрали, она говорит, о, МОПС, салон для собак, наверное, да? Понимаете? Это я обрадовался, думаю, правильно написал, да? Значит, потом у меня был отпечаток пальца моего, значит, разнорабочего, потому что у него очень хороший, кстати, на самом деле не очень у всех хорошие отпечатки, красивые, да, вот такие симметричные, я вам скажу, вот если задуматься про это, там много линий интересных, вот, у него было прям ровненькое такое, знаете, вот прям... Значит, я у всех просто снял отпечатки. Что красиво было, понимаете? Искал самый красивый отпечаток. Вот. И в результате было такое написание. А потом совершенно другое, да? Сейчас опять новый виток. Мы видим, как бренды мигрируют. Вы понимаете, целая наука. Что делать на стартапе с цветом и с написанием и с масштабом, и как он это должно мигрировать во времени. Это целая наука вообще тонкая. Если вы заметили Marlboro, да, там, например, крупно, мощно, да, мощно, и теперь мелко, то есть вначале мощно, цветасто, потом мелко, черно-бело, серо. Это эволюция брендов, да, как бы. И те, кто понимают вообще в этом, ну, как бы в тонких настройках, да, это все очень важно.
Ну, я вообще преклоняюсь перед Александром. Представляете, при таком ритме один звонок, просто человек узнал, что он будет предпринимателем, что он здесь. Ну, а наша задача какая теперь? Мне доложить на следующей встрече, кто где был, а именно прийти и сказать Мане, зачем мы еще?
Да, ходите в Мане, давайте становиться партнерами, я не знаю, говорите.
И он обещал жвачки еще, да?
Да, давайте еще.
И поблагодарим, скажем, спасибо человеческое. Клуба, они скачивают себе, когда
есть
встречи.
А записи, потом... аудиозаписи вы имеете?
Аудиозапись, да, члены клуба, и потом обязательно применяют жизнь. А
всем, пожалуйста, доложить.
Сколько конкурентов?
А я рад, будет инвестиционно привлекательная индустрия, наконец. А то нет предпринимателей.
А лучше франчайзи.
Вот, кстати, я очень welcome.
За самого начала обратили внимание, я попрыгнул, сразу посчитаю, про франчайзинг. Но мы еще об этом напишем. Вот, я уже говорил, Александр, про расписку, про нашу расписку. Вот, спасибо, Александр. Ну, я думаю, это такой душевный вклад и в свое дело, и в наше. У нас
дай Бог, ребят.
Да.
Дай Бог.
Спасибо.
Спасибо.